сейчас мы приступаем к новой теме, к новой большой теме и, собственно, к новой эпохе в истории христианства. Это обращение императора Константина. Но до этого, чтобы немножко представлять себе, настала пора поговорить и о положении церкви в то время. Тем временем в империи происходили изменения, кризис был очень серьезен, и в конечном итоге к власти пришел император Диоклетиан, который понял, что необходимо для преодоления кризиса реформировать империю. Диоклетиан был великим правителем, правил он с 284 по 305 год. После тяжелого кризиса, который империя пережила, он реформировал всю империю сверху донизу. Он переработал оборону, монетарную систему, налоги и цены, абсолютно все. И также он переработал и управление империей. Он понял, что такие громадные территории очень сложно управлять из одного места. Поэтому он разделил империю на две части. Каждую из этих двух частей еще поделил на две части. У каждой из двух частей имелся свой правитель, которого он назывался Август. А у каждого Августа, то есть всего было два Августа, у каждого Августа был еще его помощник, который назывался Кесарь. И Кесарь должен был наследовать Августу. При том, что каждый Август должен был выбирать сам себе Кесаря среди самых достойных своих подчиненных. То есть, таким образом, дело наследования, оно возлагалось не на случайность рождения, потому что у отца может быть сын совсем недостойный, а скорее, чтобы каждый человек выбирал себе самого достойного преемника, которому помогал бы при жизни, учился бы управлять и, соответственно, потом после его смерти наследовал бы. То есть, есть две половины империи, возглавляет Августы. Август возглавляет, значит, одну половину своей половины, на другую назначает Кесаря. Когда Август умирает, то Кесарь становится Августом, выбирает себе нового Кесаря и так далее. Но это была, конечно, система очень разумная, очень справедливая, но, конечно, не слишком практичная. И начинала рушиться даже еще при жизни Диоклетиана. Потому что кесари совсем не хотели дожидаться смерти своих августов, хотели поскорее сами стать августами. Но вместе с тем у августов рождались сыновья, которые не понимали, почему, собственно, папа должен отдавать власть какому-то кесарю, а не им. Но мальчики рождались и у кесарей тоже, и кесари тоже хотели свое наследство за ними сохранить. И, в общем, довольно быстро началась неразбериха и конфликты между всеми августами и всеми кесарями. Диоклетиан, его кесарь Галерий, правили империей к востоку от Адриатики, а на западе правил Максимиан и его кесарь Констанций. Констанций был отцом императора, будущего императора Константина. Столицей Галерия, восточного кесаря, была город Никомидия, где на него оказывал влияние некий Херокл, губернатор Вифинии, неоплатоник, который ненавидел христианство. И около 300 года стал очень острый вопрос о лояльности армии. И восточный кесарь заявил о необходимости окончательного решения христианской проблемы, потому что, по его мнению, христиане оказывали на армию разлагающее влияние. На торжественном жертвоприношении в присутствии Августа и Кесаря авгуры заявили, что ничего не могут прочитать по внутренностям жертвенных животных, потому что присутствуют христиане. Кто-то из христиан перекрестился и таким образом испортил все гадание. Диоклетиан обратился к оракулу бога Аполлона в Милете. И тот тоже усмотрел вину христиан в плохих результатах гаданий. 23 февраля 303 года христианский собор напротив императорского дворца в Никомиде был разобран. И на следующий день вышел эдикт об уничтожении всех церквей, сдаче властям всех библий и литургических книг, конфискации литургических сосудов и запрете всех богослужебных собраний. Через несколько месяцев был издан второй эдикт. Правда, он имел силу только для Востока, о тотальном аресте клира. Но он был невыполним, потому что просто столько помещений в тюрьмах не было. И следующей осенью власти объявили амнистию при условии принесения жертвы перед статуей императора. Указ вошел в силу в 304 году. Все граждане империи под страхом смерти обязаны были принести жертву. Но, очевидно, этот указ тоже имел силу лишь на Востоке. Ну и началось кровавое гонение. Правда, нужно сказать, преследование христиан не всюду проходило одинаково жестоко. В Галлии, Британии и Испании Констанций относился к христианам весьма лояльно, и к эдикту тоже он отнесся весьма формально. Он лишь разрушил несколько церквей для того, чтобы отчитаться о том, что было исполнено. Ни один человек не был казнен. После смерти Констанция в Британии, в Йорке, 25 июля 36 года, солдаты провозгласили императором его сына Константина. Константин, как и отец его, Констанций, поклонялся непобедимому солнцу. Однако в семье было христианское влияние. Это мать Константин и Елена и его сестра Анастасия были христианками. В критический момент своего восхождения к власти в 312 году была борьба за власть на Западе, и Константин призвал помощь христианского бога и не был разочарован. Но уже с его приходом к власти в его части империи в 36 году можно было рассчитывать, что гонения ее не коснутся. На Востоке, где христиан насчитывалось гораздо больше, все было, конечно, по-другому. Диоклетиан искренне хотел избежать кровопролития. В 34 году он отошел от дел, а в 35 году поселился в своем дворце в Сплите, в Далмации, и стал вести жизнь пенсионера-огородника. Растил капусту и другие овощи, писал об этом, очень так этим увлекался. Но тут уже фанатик Галерий пришел к власти, который ничем не ограничивался, и продолжил кровавое гонение при помощи своего кесаря Максимина Дайи. Казни свирепствовали повсюду, и они, собственно, продолжались до конца правления Галерия. В 311 году Галерий тяжело заболел. Болел очень тяжело, мучительно, у него были страшные боли, и 30 апреля 311 года, уже при смерти, мучимый своими жестокими болями, Галерий издал эдикт. В нем он объяснял, что пытался убедить христиан вернуться к религии своих отцов, но, однако, многие продолжили упорно держаться своего заблуждения, так что теперь он дарует им веротерпимость и право собраний, при том условии, что они будут за него молиться о его здоровье и о защите христианства. Это было 30 апреля, в мае он скончался, и эдикт был отменен, гонения возобновились. Максимину Дайе, его кесарь, который стал Августом, посыпалась масса прошений от язычников, которые были инспирированы на самом деле им самим. И язычники просили раздавить христианские нововведения. Но Максимин вскоре был втянут в междоусобную войну против Лициния. И лишь к концу 312 года определились два победителя этой междоусобной войны. На западе это был Константин, а на востоке – Лициний. В феврале 313 года Константин и Лициний в Милане издали эдикт о веротерпимости ко всем религиям. Это так называемый Миланский эдикт, который стал поворотным пунктом всей истории. Февраль 313 года. Веротерпимость ко всем религиям, христианам и язычникам в равной степени. В эдикте говорилось о возобновлении всей собственности христиан, так личной, так и церковной. То есть, когда говорят, что Константин сделал христианство государственной религией Римской империи, это фактически неверно. Эдикт был лишь о веротерпимости. И вот эта вот веротерпимость, по крайней мере, на бумаге, просуществовала до 528 года, когда она была отменена указом императора Юстиниана. Худшим наследием гонений были новые разделения и расколы. Как, собственно, и в нынешние времена, вопрос о том, до какой степени христианам можно было идти на компромисс с властями, резко разделились. На Востоке жертвоприношение считалось равным отпадению, однако к сдаче властям церковных книг на Востоке относились с терпимостью. На Западе, хотя гонение там было несравненно меньше, а может быть как раз благодаря тому, что там гонение было несравненно меньше, преобладала более экстремистская точка зрения. Например, Менсурий, епископ Карфагенский, по соглашению с властями, чтобы их, так сказать, не раздражать и не подводить, не проводил открытых богослужений, служил в закрытых помещениях и только по полиции сдал несколько томов еретических сочинений, которая была вполне этим удовлетворена, отписалась тем, что книги сданы, и вообще больше проблем никаких нет. То есть ни одной священной книги он им не отдал. Он считал, что более разумно вести себя спокойно, никого не провоцировать, покуда не пройдет шторм, и не нужно, собственно, провоцировать полицию на гонение, то есть таким образом делать их убийцами христиан, и чтобы они несли ответственность, зачем это нужно, если можно спокойно договориться, и это ни в коей мере не подразумевает отказа от веры. Папа Римский Марселин придерживался такой же точки зрения. Ему, правда, пришлось дать часть богослужебных книг с тем, чтобы полиция оставила его паству в покое. Однако в других местах, например, в Нумидии, в Африке, любая сделка с полицией считалась отступничеством. Один епископ сдал там полиции несколько томов медицинских сочинений вообще. Но нумидийцы тут же заявили, что он был отступником и предателем. Экстремисты считали, что иное, собственно, любое другое поведение оскорбляет память героев, которые предпочли умереть, но не пойти ни на какие сделки с властями. А если компромисс все-таки был возможен, значит, они напрасно погибли. Значит, собственно, тогда они тоже могли бы найти способ выжить. А они погибли, они пошли, вот, несмотря пошли, плюнули в лицо, там, сказали, что вот мы христиане, там, казни, убивай, ничего тебе не дадим-то вообще. Менсурий Карфагенский подвергался как раз жестким нападкам этих фанатиков. А он, со своей стороны, считал тех, кто отказывается от любого сотрудничества с полицией, обыкновенными провокаторами. что нужно находить modus vivendi и статус-кво, если только он не подразумевает предательство веры, то тогда лучше всегда договариваться. Менсури даже созвал собор, который постановил, что напрашивание на мученичество – это провокация, и те, кто это делает, не могут считаться ни мучениками, ни исповедниками. И после этого местный архидиакон, карфагенский Цицилиан, даже пикетировал местную тюрьму и предупреждал христиан не носить передач исповедникам, лжеисповедникам, которые разжигали вражду против епископа и призывали к сопротивлению его действиям. Но вот эти вот все события привели к появлению тяжелого донатистского раскола. После смерти Менсури епископом карфагенским стал архидиакон Цицилиан. Один из трех епископов, по мнению его противников Цицилиана, сдал некоторые книги полиции, соответственно, лишился благодати, и, соответственно, рукоположение Цицилиана было незаконным, как они говорили. Ну и опять стал вопрос, который поднимался уже святым Киприаном, что кому принадлежит власть в церкви, епископам или харизматикам? Если кто-то утратил дары духа во время отпадения, то как он может передавать дары? Но медийские епископы рукоположили в епископа карфагенского некого Майорина из дома богатой дамы Люцилы, которая издавна враждовала с Цицилианом, еще когда Цицилиан был архидиаконом, а эта Люцила имела обыкновение приходить на службу и приносить с собой останки каких-то неизвестных церкви мучеников, которые она прятала под одеждой, и в определенные моменты богослужения она доставала их оттуда и начинала покрывать жаркими поцелуями. И архидиакон, естественно, ее упрекал и призывал к порядку во время богослужения, и она затаила на него смертельную обиду из-за этого. И вот такая вот вражда между Люцилой и Цицилианом, ну, собственно, показывает весьма наглядно, как, собственно, действительно подлинно принципиальные вопросы, которые вызывали раскол, на самом деле подстегивались вполне земными страстями. Майорин вскоре скончался, его преемником стал Донат, который подал апелляцию Константину. В 313 году гальские епископы собрались на собор в Риме под председательством папы Мильтиада, выслушали обе стороны и подтвердили решение Карфагенского собора о том, что законным епископом является Цицилиан, а не Донат. Донатисты подали новую апелляцию. Константин собрал новый собор в Арле в 314 году, который вновь подтвердил решение предыдущих соборов. Отец Александр Шмемов считает, что это была роковая ошибка Константина, что он вмешался и созвал новый собор, когда уже было принято решение, и что нечего было вмешиваться. Но на самом деле просто император Константин искренне хотел церковного мира и еще предоставил еще один шанс решить дело полюбовно и миром. Но донатисты отказались от компромиссов, полностью обособились от церкви, заявили о невозможности общения с нечистыми. Империя, в свою очередь, исключила донатистов из указа о веротерпимости. И раскол донатистский так и не был залечен до завоевания Африки исламом в 700 году. В Египте тоже начался раскол, но, правда, он был не таким большим, и вскоре его удалось преодолеть. Но во время раскола как раз всплыло, первый раз всплыло имя нового александрийского пресвитера Ария, который начинал в расколе, но вскоре он воссоединился с епископом Петром и сделался одним из наиболее популярных священников в городе. Петр принял мученическую кончину в 312 году, и потом после него стал епископом Ахилл, и после него Александр, который нам известен сегодня как святитель Александр, папа Александрийский.
Вот то, что донатисты были исключены из указа о веротерпимости, это что значит, что на них продолжали гонения?
Это значило, да, что, собственно, их существование было объявлено незаконным. Донатистов ссылали, епископов, в первую очередь это касалось епископов, епископов ссылали для того, чтобы, так сказать, они не воевали против церкви. Но гонения, на самом деле, такие, они были достаточно, во всяком случае, поначалу номинальными, потому что донатисты существовали, очень активно и воевали против церкви. Они, собственно, были в Африке постоянно. То есть временами гонения уже потом, значит, впоследствии, когда христианская империя развивалась, гонения усиливались, но они никогда не были ни систематическими, ни такими всеобъемлющими. Поэтому, на самом деле, вот этот вот донатистский раскол – это страшная трагедия, которая в конечном итоге привела к уничтожению африканского христианства. Когда завоевала территорию ислам, то церковь была настолько ослаблена расколом, что через несколько веков христиан там просто не осталось. Вот в Египте христиане остались, а в других местах, несмотря на завоевание ислама, они остались. А великая и славная Карфагенская церковь, которая могучая церковь, которая дала столько отцов и такое богатейшее наследие, там на этой территории не осталось ни одного христианина. Это как раз показывает страшную опасность, которая несет в себе раскол. Ослабляет церковь, и церковь уже более не способна выживать и сохранять саму себя. весь спор был, конечно, такой потрясающий. Вот это вот, что нацисты всякий раз, когда пытались, там были, бывали неоднократно попытки с ними примирения и спора, они всякий раз там упирали на то, что во время рукоположения вашего епископа Тициана был вот один епископ, который издал там несколько книг полиции, соответственно, он был там незаконным, и все, и в это упиралось. Но вопрос в конечном итоге, даже все-таки это догматический все-таки в конечном итоге, то есть насколько это вот догматическая ересь донатизма, то есть насколько благодать каждого данного священника зависит от его нравственных достоинств. Вот в конечном итоге во что это упиралось. То есть если священник совершает те или иные нравственные прегрешения, или епископ, то есть насколько, так сказать, при этом действительность его таинств, затрагивает ли это действительность его таинств? Донатисты говорили, что нет. То есть если, так сказать, немножко ниже, чем полагается нравственного стандарта, то его таинства недействительны. Но тогда возникает, опять же, серьезный вопрос. Во-первых, что это за нравственный стандарт? И, во-вторых, при помощи чего мы измеряем его, если у нас какой-то харизмометр, при помощи которого мы можем замерять наличие харизмы, и потом и судьи кто? То есть кто будет судить, и кто может сказать, что я вот совершенно никогда не отклонялся ни от какого нравственного стандарта? Церковь говорит о том, что на самом деле за свои отступления от нравственности каждый человек несет ответственность личную. Каждый человек, вне зависимости от того, священник он, епископ ли он, мирянин ли он, патриарх ли он, кем бы он ни был, он несет личную ответственность. Но таинство его действительное до той поры, покуда он является законно рукоположенным священником, законно рукоположенным священнослужителем. Если его отлучают от церкви, то, естественно, если его лишают сана, то тогда действительно таинство он совершать не может. До той поры таинство остается действительным. И это, собственно, опять же, я думаю, единственный правильный ответ и единственный правильный подход. Но донатисты вот считали по-другому. Это, собственно, осужденная ересь донатизма. Итак, обращение императора Константина. Обращение императора Константина – это такой поворотный момент истории церкви и Европы. То есть, собственно, это значит гораздо больше, чем просто завершение эпохи гонений. А это важнейшее событие. То есть император, суверенный самодержец, владелец всех этих вот громадных земель, немедленно и неизбежно оказывался вовлеченным в развитие церкви. Ну и, соответственно, церковь также оказывалась втянутой в принятие важных политических решений. Та вот трансформация, многие называют ее радикальной трансформацией, в которой подверглись отношения между христианской церковью и римским государством в IV веке, они всегда привлекали внимание ученых, и всегда ученые пытались отслеживать это и как-то анализировать и делать выводы. Определить последствия для государства и церкви константиновских реформ. Да и не только ученых, сейчас вот, какую ни возьмешь группу, начиная там от секты свидетелей Иеговы и до каких-то академических исследований, все говорят о том, что вот, так сказать, церковь была, все внецерковные исследования, исследователи говорят, что церковь до Константина была одна, а потом из-за Константина стала другой. В общем, в Константине видят некого такого злого гения, который раннюю церковь преобразовал, лишил ее свободы, лишил ее естественности, искренности и подчинил ее государственной машине. Ну и, конечно, собственно, вопросы встают. То есть, например, а изменилось ли государство фундаментально, когда оно перестало преследовать христиан? Или церковь изменилась фундаментально? Интересно, что в западной историографии отношение к обращению Константина было гораздо более двойственным, чем в восточной. Согласно старому, еще со средних средневековых времен, со средних веков взгляду, императоры внезапно преобразились. Изгонители, они стали равноапостольными. И все, что они с тех пор делали, находилось в соответствии с Евангелием. Это вот такая как бы старая точка зрения. Однако либеральные теологи на Западе, особенно начиная с XIX века, считали, что христианство настолько было порабощено государством, настолько отравлено проникновение в него элементов язычества, что это, собственно, практически равнялось измене евангельской благой вести. И в конечном итоге вопрос, послужили ли последствия деятельности Константина для пользы церкви, или изменили ее изнутри, направили ее по ложному пути. Другой вопрос, который остается тоже открытым, вопрос о причинах обращения Константина. Почему Константин выбрал христианство? Были ли это политические мотивы? Была ли это такая хитрость и цинизм бывалого политика? Или, наоборот, глубокое внутреннее убеждение, которое было вызвано божественной благодатью? Многие немецкие историки, ну, скажем, вот Гарнак, известный среди них, или Бурхард, считают, что обращение Константина был очень хитрый политический расчет гениального политика, который стремился к власти любой ценой. Дескать, Константин, он предвидел, что христианство становится важной силой, определяющей силой на мировой арене, и вот своим таким талантом политика изворотливого он поставил на христианство и решил его использовать. Но, однако, мы уже говорили, что в момент обращения Константина число христиан, процент христиан от общего населения империи вряд ли превышал 10%. Это 10% общий по империи. На Востоке их было намного больше, чем на Западе. То есть на Западе этот процент был ниже, чем 10%. Константин начинал свою карьеру именно на Западе. И поэтому никакой великий политик не стал бы ради соображений выгоды связывать свою судьбу с меньшинством, и тем более с меньшинством, которое совершенно не имело никакого влияния в империи, не принимавшим участия в политической жизни. Значит, обращение императора было вызвано его внутренними убеждениями. Ну и тут нужно, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо немножко поговорить о жизни императора Константина. Звали его Гай Флавий Валерий Константин, и годы его 274 по 337 год. Он родился в семье кесаря Констанция Хлора и его супруги Елена. Родился он в городе Наис, нынешний Ниш, на юге Сербии. По происхождению он был, скорее всего, иллириец. Иллирийцы – это автохтонное население Балканского полуострова. Собственно, и на сегодняшний момент его потомками являются албанцы. То есть, вот ироническим образом, но албанцы являются потомками самых коренных жителей Балканского полуострова. Все остальные туда пришли рано или поздно. Мать, по всей видимости, уже на момент его рождения была христианкой. Однако сам Константин, как его отец, исповедовал культ непобедимого солнца. Религия офицеров, религия воинов. В 305 году Август и Диоклетиан и Максимиан ушли в отставку. На востоке стал Августом Галерий, а на западе Констанцией. Кесарями были назначены два протеже Галерия – Север и Максимин Дая. Через год Констанций умер в Британии, и солдаты провозгласили своим императором Константина. Константин вынудил Галерия признать его кесарем, правителем Галлии, Испании и Британии. Но в то же время в Риме вспыхнул бунт. Сын Максимиана Максим низверг с севера и объявил себя Августом, правителем Италии и Африки. Это дало повод Константину выступить против узурпатора. Но тем временем Галерий на востоке скончался, а его преемник Максимин Дай заключил союз с Максентием, с узурпатором Максентием в Риме. А Константин тогда в ответ заключил союз с претендентом на восточный престол Лицинием. И вот получилась такая как бы сложная ситуация, и Константин со своим войском отправился в Рим. Армия у него была сравнительно небольшая, что было весьма рискованно идти на Рим. Он стремительным броском перешел Альпы, вошел в Италию и атаковал Максентия в Риме. И Константин, он осознавал свою такую весьма острую, свою особую миссию. Сейчас должно было решиться все. Он дерзал идти против вечного города. Никто, так сказать, до него не дерзал это сделать. И не защищали ли все боги вместе с Максентием великий город, столицу? И вот тут вот вместо того, чтобы оставаться под защитой крепких городских стен Рима, Максентий вышел из города и устремился в бой на противоположном берегу Тибра, где стояла армия Константина. Ну, то есть, с военной точки зрения, это была необъяснимая глупость. Настолько необъяснимая, что зачем ему было отсидеться за городом, а он не только отсиделся, но он пересек реку, оставив реку позади себя, и атаковал Константина, поставив его сразу в чрезвычайно выгодное положение. И вот эта вот битва произошла у Мельвийского моста в 312 году, Константин победил, и вот эту вот глупость Максентия и свою победу Константин воспринял как очевидный знак благорасположения божества. В результате этих событий Константин вошел в Рим, в подавляющем большинстве языческий город, во главе в основном языческой армии. И стал он правителем империи, где христиане составляли незначительное меньшинство. На монетах его по-прежнему изображалось непобедимое солнце. Он оставался верховным жрецом, как положено было императору Понтифекс Максимус, верховным жрецом римского языческого культа. А римский сенат воздвиг арку в честь его победы. Сегодня она стоит, даже до сегодняшнего дня, близ Колизея, где изображены войска Максентия, тонущие в реке. Написано, что Константин победил при помощи божества. Имеется в виду непобедимое солнце. Но христиане верили, что победа была дарована Константину их богом. Церковный историк Лактанций рассказывает, что во сне накануне сражения Константину было дано повеление изобразить на щитах своих воинов христианскую монограмму имени Христа, две буквы, соединенные вместе «Хи» и «Ро», начальные буквы слова «Христос», который в IV веке повсеместно вот это воспринимался как христианский знак. Возможно, не исключено, что христианская монограмма появилась на щитах солдат Константина еще раньше, еще до 312 года. А много лет спустя император сказал Евсевию Кесарийскому, что видел крест, перекрывающий полуденное солнце, на котором было написано слова «Хок винче, сим победиши». Возможно, это видение случилось еще в Галлии накануне битвы с варварами, битвы при Атене в 311 году, потому что один современный язычник упоминает, что Константину было видение бога солнца накануне этой победы. Это доказывает, что, во всяком случае, поначалу Константин не отдавал себе отчета в несовместимости его религии с христианством. То есть он надеялся каким-то образом, что их можно совместить. Большую часть своего царствования он оставался все-таки верным, унаследованным от отца синкретистским принципам, но в то же самое время заявлял о своей приверженности христианству. Лишь постепенно, так сказать, христианство становилось единственной его верой. Это вот путь был длиною в целую жизнь. Константин почти ничего не изменил в традиционном поведении римских императоров. То есть он подписывал казни и в случае необходимости применял очень жесткие меры по отношению к бунтовщикам, даже когда бунт исходил из его собственной семьи. Но, однако, за время царствия Константина непобедимое солнце все больше отождествлялось в его сознании с Христом христиан. Он принимал огромное участие в делах церкви и оказывал много милости священству. А Константин остро осознавал несовместимость императорской должности с христианской жизнью. Это действительно было абсолютно новое, то есть в тот момент неизведанное. То есть каким образом император может быть христианином? То есть сейчас мы уже как бы привыкли к этому и не задумываемся над этим, но император должен подписывать смертные казни, император должен проявлять жестокость, объявлять войны и так далее. Как может это все делать христианин? Собственно, ответа тогда не было. И поэтому Константин, хотя искренне желал крещения, но откладывал его до своих последних дней. Нужно сказать, что приблизительно до 400 года эта практика была весьма распространена, и лица, которые занимали высокие должности, хотя бы даже исповедовали христианство, но не принимали крещение до смерти. Константин был крещен на смертном одре и арианином, епископом Евсевием Никомедийским. Возможно, не стоит называть Константина первым христианским императором, поскольку он все-таки сакраментальной жизни церкви до последних моментов своей жизни не разделял, он был оглашенным. Однако, несмотря на это, и несмотря даже на его арианское крещение, церковь признает императора Константина равноапостольным. То есть, и воистину, действительно, ни один человек в истории не способствовал прямо или косвенно обращению стольких людей в христианство. Кстати сказать, равноапостольный термин происходит тоже в начале от вполне такого технической детали. Просто когда Константин скончался, то его похоронили в храме 12 апостолов в Константинополе, в городе, который он построил. В храме присутствовало 12 символических гробниц апостолов, в которые находились мощи апостолов, которые тогда удалось им собрать. И вот гробница императора Константина стала 13-й среди гробниц 12 апостолов. Поэтому равноапостольный вначале вот обозначал только это, но впоследствии придалось другое значение, вполне справедливое. Потому что действительно император Константин стал апостолом, посланным благовестником для громадного количества людей. Вот этому соединению поначалу культа непобедимого солнца с христианством в сознании Константина церковь обязана дате праздника Рождества, которое мы отмечаем 25 декабря. 25 декабря по старому стилю, то сейчас по новому стилю это уже приходится на 7 января, но значит, по юлианскому календарю это 25 декабря. День зимнего солнцестояния, день рождения непобедимого солнца. В тот день совершался праздник непобедимого солнца, и именно на него было однозначно празднование Рождества Христова. Сама дата Рождества Христова нам неизвестна, но очевидно, что, коль скоро Христос родился, то некая дата была. Ее можно было назначить на любое время, но назначили на это. И, в общем-то, есть символика Христа, которую называют солнцем правды в библейском пророчестве. Поэтому как бы вполне нормально и естественно было таким образом взять языческий праздник, а это, собственно, опять же, практика христианства. Это не значит уклонение церкви в язычество. Но это значит еще раз, что церковь провозглашает власть Бога над всеми обстоятельствами бытия, власть Бога над всеми формами бытия. И сатана, он узурпатор, он захватил власть в этом мире против воли Бога. И те формы, которые были созданы Богом, он наполнен своим содержанием. Задача церкви – отобрать эти формы и вновь наполнить их христианским содержанием. Таким образом, вот эта вот форма празднования непобедимого солнца, она была взята и наполнена христианским содержанием и стала христианским праздником. Таким образом, поступательное движение, которое было начато Константином, привело к рождению нового феномена, который известен под названием «Христианская империя». Империя, официальным титулом правителя которой был правоверный царь во Христе и Боге. И система правления империи все более вбирала в себя христианские взгляды и христианское вероучение. С 4 по 6 век многие императоры, в особенности сам Константин, Феодосий I и Юстиниан I, даровали церкви громадные привилегии разного рода. Они отдали ей часть юридической власти государства, оставили за ней все социальное обеспечение, всю сферу социального обеспечения оставили за церковью. В святых местах христианства, на гробницах мучеников, воздвигались новые великолепные храмы, и новая столица Константинополь уже была украшена не храмами победы и правосудия, а церквами, посвященными Христу, премудрости Божией, то есть это Святая София, и Христу, миру Божьему. Церковь, которую называют церковь Святой Ирины, хотя это не Ирина, а Ирине. Ирине, мир, мир Божий, Христос как мир Божий. Конечно, когда императоры принимали новую религию и все больше основывали ее как основу для своих политических действий, они пытались вдохнуть новую жизнь в государство и прежде всего обеспечить единство империи. Церковь, благодаря имперской защите, получила гарантии безопасности, широко распахнула свои двери для масс, которые стремились к вступлению в нее. То есть, таким образом, когда Юстиниан в 529 году закрыл последний языческий университет в Афинах, он мог без ложной скромности утверждать, что является главой 100% христианского государства, потому что границы его политической власти совпадали с границами церкви. Весь народ Божий виделся объединенным под скипетром единого монарха. Церковь и государство были теперь уже как бы не отдельными единицами, которые были озабочены определением, выяснением границ, их соприкосновения и их взаимоотношений, но единым телом, которое управляло с двумя иерархиями. Экклезиастической иерархией и политической. Политическая возглавлялась императором, а церковная иерархия возглавлялась впоследствии патриархом в Константинополе и, соответственно, патриархами в других местах. Статус христианства на Востоке в течение всего средневекового периода был практически идентичным с его статусом на Западе. Было только одно очень важное практический фактор. На Востоке никому не удавалось сосредоточить в одних руках столько верховной власти над гражданскими и церковными делами, сколько указалось у пап на Западе. И мы будем про это говорить, почему это так произошло. Справедливости ради нужно отметить, что некоторые византийские императоры, особенно в эпоху после Юстиниана, предпринимали определенные усилия в этом направлении, чтобы сосредоточить в своих руках и церковную, и гражданскую власть. То есть вот то политико-религиозное единство, к которому они стремились, оно находилось под угрозой во время догматических споров. Вселенская церковь, которую императоры воспринимали как стержень единства империи, она все время находилась в опасности разделений. А вначале арианские споры, потом бесконечные уже совершенно христологические разногласия. Это несториане, потом монофизиты, монофилиты, и пошло-поехало. И для восстановления церковного единства императоры созывали Вселенские соборы. Но, собственно, Вселенские соборы, созвать Вселенские соборы оказывалось весьма длительным процессом, и результатов его никто не мог гарантировать, потому что ты соберешь, а потом он примет решение совсем не такое, как ты ожидаешь. Ну, был и другой метод, более дешевый и более быстрый, как оказалось некоторым императорам, это издавать собственные вероучительные определения. Но тут, собственно, императоры сталкивались с упрямым фактом. Церковь совсем не считала должным признавать заявки императоров на непогрешимость. То есть, если церковь признавала определение императора идентичным ее вере, то она его принимала. Если она не признавала его, то она его отвергала. И ничего тут сделать было нельзя. Таким образом, такой стереотип западной историографии, который перешел и в восточную, о том, что Восток страдал цезарепапизмом, и что на Востоке церковь каким-то образом возглавлялась императором, который диктовал ее условия, он не соответствовал исторической действительности. Я еще раз повторяю, это не значит, что некоторые императоры не стремились к цезарепапизму, не стремились диктовать свою волю церкви, но это никому из них не удавалось, и церковь всегда отстаивала свою независимость. Кроме того, и император Юстиниан, о котором будем говорить, и его преемники достаточно все-таки хорошо разбирались в богословии, чтобы серьезно выдвигать цезарепапистские претензии. Подход Юстиниана и далее, собственно, он сформулирован замечательно в его шестой новелле, которая датируется 16 марта 535 года. Новелла – это дополнение к законам. Новелла – это не рассказ, не короткая повесть, а это дополнение к законам, к законодательным актам. Вот он пишет: «Высочайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, это священство и царство. Первое служит делам божественным, а второе заботится о делах человеческих. Оба исходят из одного источника». Таким образом, провозглашенная цель – это достижение согласия или симфонии. Симфония буквально значит согласие. Сим, то есть со, и фонус, то значит глаз, то есть звук. Согласие между этими двумя дарами, а не подчинение одного другому, не подчинение царству священству, не подчинение священству царству. В Византии вот эта симфония, как она достигается, она никогда не была выражена в четких юридических терминах. И речь идет о неком таком умонастроении, чем о сформулированной системе управления. Да, некоторые императоры могли симфонию воспринимать весьма произвольно, но, тем не менее, в Византии церковь никогда формально не была подчинена государству. Византийская церковь могла производить патриархов, которые были способны противостоять произволу императоров. И даже если злоупотребления того или иного императора каким-то слабовольным патриархом принимались, то рано или поздно они все равно отвергались всем народом Божиим и церковными властями. В христианском учении, в принципе, отсутствует база для признания какой-либо религиозной власти за императорами. Такой сакральный характер императорской власти, как он понимался в языческой Римской империи, он в христианской империи не мог выжить. Ну, какое-то время он в качестве пережитка прошлого мог существовать среди язычников, которые там оставались, но для христианина он был совершенно неприемлем. Поскольку император правил империей, которая хотя бы теоретически была христианской, и из-за вселенского характера его власти, и из-за того, что церковь в равной степени вселенская церковь, приняла его покровительство и защиту, он воспринимался как избранник Христов на земле, как земное отражение небесной власти Божией. Поэтому все библейские титулы, которые относились к Христу, могли повторяться в дворцовых церемониях по отношению к императору. Он как вот отражение власти Христа на земле. Но, тем не менее, и я хочу подчеркнуть, а то, и, наверное, еще будет повторяться, уже в Византийской империи святым считалась должность императора, но не личность императора. То есть сам император считался боголюбивым императором римлян до той поры, покуда он соответствовал высшему призванию своей должности. А если император этому призванию не соответствовал, если император не проявлял милосердие, справедливость, не защищал церковь и так далее, то он считался узурпатором. И дело его свержения было лишь делом времени. То есть, собственно, как сказал один современный исследователь, Византийская империя, несколько забегая вперед, мы еще не дошли до Византийской империи, но, тем не менее, Константин как раз положил и начало, Византийская империя была автократией, ограниченной лишь правом народа на революцию. И действительно, собственно, революции происходили постоянно, перевороты происходили постоянно. Вот я как-то читал статью о самых опасных профессиях. На журнале читал статью, оказывается, самая опасная профессия, по мнению этого журнала, это ловцы крабов в северных широтах. Очень, очень рискованные, ловят крабов во время сезона штормов, их все время смывают за борт. Вот. Но на самом деле самая опасная профессия – это византийский император. Потому что лишь треть византийских императоров за более чем тысячелетнюю историю Византии, начиная от Константина I и до Константина XI, лишь треть византийских императоров скончала в своей постели в качестве императоров. Треть была убита при переворотах, и треть скончалась, не будучи императорами, уже будучи низверженными. Не совсем правильно сказать, что треть скончалась в своих постелях, потому что там император мог погибнуть в битве, скажем, будучи императором. Но, во всяком случае, треть скончалась императорами. Поэтому так весьма-весьма так рискованная профессия. Собственно, вся область отношений между императорами и церковной иерархией, между государством и церковью оставалась в Византии сформулированной лишь в самых таких общих терминах. То есть вот за этой аморфностью и прагматизмом стоит весьма положительный факт. Византийцы никогда не забывали о фундаментальной нестабильности отношений между церковью и миром, между Царством Божиим и падшим космосом. Что бы ни случалось в их истории, но осознание этого факта никогда византийцев не покидало. То есть они всегда помнили о временности этого мира и о невозможности построения Царства Божия в этом мире. Другим эпохальным решением Константина было основание новой столицы Константинополя. Это тоже решение его, одно из многих решений с далеко идущими последствиями. Но, собственно, куда мы ни посмотрим, вот эти все решения Константина, их последствия, собственно, до сих пор имеют громадное значение. Константинополь был основан на месте древнего мегарского поселения, которое назывался Византий. Он был основан еще в первой половине VIII века. А вначале был основан небольшой городок напротив, на азиатской стороне Босфора, который получил название Халкидон. Новая партия мегарцев из города, из греческого города Мегары отправилась на поиски места для новых поселений. И перед тем, как туда отправиться, они поехали к Дельфийскому оракулу и спросили его, где лучше им основать новое поселение. Дельфийские оракулы, известно было, что они всегда давали туманные ответы. И в данном случае ответ был такой, что новое поселение они должны были основать напротив слепцов. С этим мегарцы и поехали, и когда они прибыли на место, где они построили свой город, и увидели Халкидон напротив, они поняли, что основатели Халкидона действительно просмотрели идеальное с геополитической точки зрения место, и поэтому вот как раз они решили, что вот это они и есть напротив слепцов. Дело в том, что Константинополь, город Византии вначале, потом Константинополь, он находится на таком треугольном полуострове. С трех сторон он защищен водой, что идеально для защиты города. И лишь с одной стороны необходимо строить стену, земляную стену, которая защищала от нападения со стороны суши. С севера его омывают волны Золотого Рога, такой длинной и узкой гавани, которая идеально защищена от ветров и вмещает в себя большое количество судов. То есть это тоже очень удобно. Константинополь расположен как раз между на торговом пути с севера, из Черного моря в Средиземное море, то есть все продукты оттуда, то есть это пшеница, воск, шкура и так далее. Все, что идет с севера, неизбежно проходит через Константинополь, через Босфор. С другой стороны, он на пути между Европой и Азией, что тоже Босфор наиболее удобная переправа из Европы в Азию, потому что пролив Дарданеллы гораздо более быстрый и гораздо менее судоходный, там переправляться сложно. Поэтому вся основная торговля с севера на юг и с востока на запад шла именно через Константинополь, с его удобной гавани, куда можно было заходить во время штормов для того, чтобы, опять же, починить суда после перехода по Черному морю и так далее. То есть это, в общем, крайне действительно удобное место. Константин долго искал место для своей новой столицы. Одно время он думал строить его на месте Трои, древнего города Трои, даже начал там возводить стены. Но впоследствии, потом ему пришло откровение искать столицу на новом месте. И в 324 году император решил, что это будет Византий. В 325 году началось масштабное строительство. Согласно легенде, император с копьем в руке шел по городу, отмеряя, значит, его размеры. И он шел, чтобы он должен был воткнуть его там, где нужно было ставить стены. И его приближенные не поспевали за ним и удивлялись величине его замыслов и говорили, что «Господин, когда же ты остановишься?» На что Константин ответил: «Я остановлюсь тогда, когда остановится идущий впереди меня». То есть, очевидно, он тоже воспринимал основание города как некое такое божественное откровение, божественная воля. И рабочие материалы для строительства новой столицы были собраны со всего мира. Мрамор и памятники искусства привозили отовсюду, из Рима, Афин, Александрии, Эфеса, из Антиохии. В строительстве участвовали 40 тысяч готских солдат. Для поощрения переселения в новую столицу было предоставлено там значительные коммерческие и финансовые привилегии. Константин назвал город Новым Римом, и он планировал строительство столицы сразу как христианского города, который не отравлен языческим прошлым, и можно где начать все с чистого листа. В Риме было невозможно, Рим был слишком ассоциировался со всем его языческим прошлым, и этот груз давил и не давал возможность христианскому императору развернуться. Вместо того, чтобы центром города делать языческие храмы, первым делом император Константин заложил две роскошные базилики святых апостолов и святой Ирины, Агии Ирине, посвященные Христу, миру Божию. Но все-таки до конца последователем Константин не был. На форуме водрузили статуи бога солнца в виде Аполлона с чертами самого Константина. Вот, и были некие другие языческие памятники. 11 мая 330 года город был освящен. Празднества длились 40 дней. Город мгновенно стал развиваться, и темпы поражают и впечатляют. Через 25 лет после основания население Константинополя превысило уже 200 тысяч человек. Для античного мира это был громадный совершенно город. Город принял римскую муниципальную систему, был поделен на 14 районов, два из которых лежали уже даже за стенами города. Положение между двумя частями света было ключевым для торговли, поэтому он сразу стал процветать с финансовой точки зрения. И более чем на тысячелетие город, основанный Константином, станет столицей империи и, в общем-то, столицей всего христианского мира. Константин оказал церкви громадные благодеяния. Он финансировал строительство новых церквей, производство Библии и богослужебных книг. В Риме были построены базилики Петра и Павла. В Палестине были построены церкви в Вифлееме и храм у гроба Господня. Впервые его Константин воздвиг. Дворец своей второй жены Фаусты, латеранский дворец, Константин отдал римским епископам. Там была построена базилика Святого Иоанна, и она стала кафедральным собором Рима. И до сих пор, на самом деле, кафедральным собором Рима является вот эта вот базилика Святого Иоанна в Латеране, Сан-Джованни ин Латерано, а совсем не собор Святого Петра, как многие думают. И латеранский дворец до сих пор принадлежит папам, хотя они на постоянное жительство переехали в Ватикан, но это их вот тоже их резиденция, и, соответственно, там их кафедральный собор. Лишь в 1308 году папы переехали на постоянное место жительства в Ватикан. Константин определил такую громадную сумму на содержание церкви, такую громадную часть бюджета на содержание церкви, что потом, когда правил Юлиан Отступник, он отменил это решение Константина, а преемники Юлиана, опять христиане, они вернули церкви только треть былой суммы, но и то было признано невероятно щедрым даром. То есть Константин действительно очень-очень много дал церкви. Многие идеи, христианские идеи, нашли отражение в законодательстве. Например, император запретил ставить клейм на лица преступников, клеймить лицо преступников, потому что лицо выражает образ Божий, и нельзя его искажать. В 321 году воскресенье было объявлено нерабочим днем. Труд воскресенья запретили, кроме только освобождения рабов и того труда, который был необходим на фермах, там, кормить животных, еще что-то. Но вот освобождение рабов можно было совершать абсолютно в любой день. Раньше рыночным днем был каждый восьмой день. Константин повелел рынкам собираться по воскресеньям. Христианские обычаи поминовения в воскресенье Господне в первый день недели был традиционным уже во время написания святым Павлом первого послания к Коринфянам. И, собственно, с тех пор в Римской империи воскресенье было рабочим днем, лишь Константин впервые сделал его выходным. Однако, согласно популярной в то время астрологии, каждый из семи дней недели был посвящен одной из планет, в том числе Луне и Солнцу, которые также считались планетами. Ну, скажем, мы в европейских названиях языков мы это слышим, даже по-английски Monday, то есть Monday, понедельник, Thursday – это посвящен богу Тору, то есть Юпитеру, и Saturday – Сатурн. Сандей – это Солнце, и то же самое мы видим, там, скажем, во французском «Марди» – вторник Марсу, посвящен «Венреди», то есть это пятница, посвящена Венере, или по-итальянски «Венерди», то есть совершенно очевидно слышится, и так далее. Церковь, она боролась с этим и как раз с посвящением каждого дня недели определенной планете. И на Востоке это им удалось, церковь удалось сделать и заменить названия дней недели числительными, как в греческом языке. И как, собственно, у нас понедельник, вторник, среда, четверг и так далее. Но на Западе это так не удалось, и до сих пор во всех западных языках, кроме португальского, названия дней недели по-прежнему носят такие планетарные названия. Итак, в 321 году вера Константина сделалась политическим фактором. В этом году началась война Константина против его коллеги, язычника Лициния, того самого, с которым он в 313 году издал Миланский эдикт о религиозной терпимости. Однако Лициний изменил свою позицию и вновь начал гонения на церковь. Константин призвал всех христиан к поддержке, заключил даже союз с армянами, которые незадолго перед этим приняли христианство. И в 324 году Лициний был разгромлен в битве на Босфоре, и Константин стал единоличным правителем всего громадного государства, и Запада, и Востока. Константин переехал на Восток, и центр тяжести империи также перенесся на Восток. И уже больше он никогда на Запад не вернется. Ветхий Рим при всем своем авторитете утратил свое значение. Слишком был велик, как мы уже говорили, груз языческого прошлого. И город на Тибре неизбежно сделался центром языческой оппозиции. Константин все больше входил в свою новую религию. Он мечтал съездить в Святую Землю и принять крещение в Иордании. Но чаянием его не суждено было сбыться. А на Западе продолжались донатистские расколы, и необходимо было как-то это решать. А на Востоке начались как раз острые споры, вызванные вероучительными разногласиями между епископом Александрийским Александром и его пресвитером Арием. Поначалу они были частным делом, но вскоре Арий заручился поддержкой влиятельных врагов Александра, такие как ученый-историк Евсевий, епископ Кесарии Палестинский, и его властный тезка Евсевий, епископ Никомедийский. Именно в Никомидии тогда находилась имперская резиденция, и таким образом Евсевий Никомидийский был как бы придворным епископом Константина и, соответственно, мог на него влиять. Восточные епископы разделились на две партии, и Константину вновь пришлось отложить свое паломничество и заняться решением проблемы.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.